На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете с Афросиньей и братом ее, бывшим крепостным человеком Иваном Федоровым. Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собой Афросинью дальше, сказав, что велено ему ехать тайно в Вену для делания альянсу против турка, и чтобы там жить тайно, дабы и не сведал турок. В Либаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены. «Нашел ты мне место какое?» — спросил его царевич. «Нашел. Поезжай к цесарю. Там не выдадут». Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя как сына. Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланы в Данцик от батюшки, что делать?» «Уйди ночью», — ответил Кикин. «Или возьми детину одного, а багаж людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а другого уйди». Заметив его нерешительность, Кикин сказал: «Попомни, царевич, отец не пострижет тебя ныне, хотя бы ты и хотел. Ему друзья твои сенаторы приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже дед труда не понесешь». И отец сказал: «Хорошо, дед, так». И рассуждал ему князь Меншиков, что в чернечестве тебе покой будет и можешь долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли. А может, и то сделают. Как будешь в датской земле, и отец под прилогом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут. И кроме побегу тебе спастись ничем нельзя. А самому лезть в петлю сие было бы глупее всякого скота». Заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально. «Да что ты такой сонный, ваше высочество, словно не в себе? Аль не можется?» «Устал я очень», — ответил царевич просто. Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдруг вернулся, догнал его, остановил, и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медленно, упирая на каждое слово. И такая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу. «Будь отец к тебе пришлет, кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся, и простить обещает, то не езди. Он тебе голову отсечет публично». При отъезде из Либава Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две. Одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось, нельзя было медлить решением. Когда хозяин Вицгауза, где царевич остановился на ночь, пришел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтра, он посмотрел на него с минуты рассеянно, как будто думал о другом. Потом произнес, почти не сознавая, что говорит: «В Бреславле». И тотчас же сам испугался этого слова, которое решало судьбу его, но подумал, что можно перерешить утром. Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать. Он отложил решение до следующей станции. На следующей станции — до Франкфурта на Одере. Во Франкфурте — до Циббингена. В Циббингене — до Гроссена. И так без конца. Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вниз по скользкой куче. Та же сила страха, которая прежде его удерживала, теперь гнала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Он понимал, что бояться нечего. Отец еще не мог знать о побеге, но страх был слепой, бессмысленный. Кикин снабдил его ложными пасами. Царевич выдавал себя то за польского кавалера Кременецкого, то за полковника Каханского, то за поручика Балка, то за купца из русской армии, но ему казалось, что хозяева Вирцгаузов, ландкучера, фурманы, почтмейстеры все знают, что он русский царевич, и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипа шагов и треска половицы. Когда однажды в полутемную столовую, где он ужинал, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отца, и почти такого же роста, как батюшка, царевичу едва не сделалось дурно. всюду мерещились ему шпионы. Щедрость, которую он сыпал деньгами, действительно внушала подозрение бережливым немцам, что они имеют дело с особой царственной кровью. На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гнали их во весь опор. Раз в сумерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это погоня. Он пообещал фурману на водку 10 гульденов. Тот поскакал, сломя голову. На повороте ось зацепила за камень, колесо отскочило. Должны были остановиться и вылезти. Ехавшие сзади настигали. Царевич так перепугался, что хотел бросить все и уйти с Афросиньей пешком в лес, чтобы спрятаться. Он уже тащил ее за руку. Она едва его удержала. Проехав Бреславль, он уже почти нигде не останавливался. Скакал днем и ночью, без отдыха. Не спал, не ел. Горло сжимало судорога, когда он старался проглотить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодным потом. Хотелось умереть или сразу быть пойманным, только бы избавиться от этой пытки. Наконец, после 5 бессонных ночей, заснул мертвым сном. Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Сон освежил его, он чувствовал себя почти бодрым. Рядом с ним спала Афросинья. Было холодно, он укутал ее теплее и поцеловал спящую. Они проезжали неизвестный маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес. Ставни были заперты. Должно быть, все спали. Посередине рыночной площади перед ратушей журчали струи фонтана, стекая с краев зеленым шистой каменной раковины, которые поддерживали плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стены перед Мадонною. Проехав город, поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, слегка отлогую равнину. Карета, запряженная шестеркой цугом, мчалась, как стрела. Колеса мягко шуршали по влажной пыли. Внизу еще лежал ночной туман. Но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие нити паутины, унизанные каплями росы, точно бисером, подымался, как занавес. Открылось голубое небо. Там осенняя станица журавлей, озаренная первым лучом на земле еще не взошедшего солнца, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы. То были горы Богемии. Вдруг сверкнул из-за них ослепительный луч прямо в глаза царевичу. Солнце сходило, и радость подымалась в душе его, ослепляющая, как солнце. Бог спас его, никто, как Бог. Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю и небо, и солнце, и горы. Смотрел на журавлей, и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит. Свобода! Свобода! Глава 5. Курьер Сафонов, посланный из Петербурга вперед, донес государю, что вслед за ним едет царевич. Но прошло 2 месяца, он не являлся. Царь долго не верил, что сын бежал. Куда ему, не посмеет. Но, наконец, поверил. Разослал по всем городам сыщиков и дал резиденту в Вене, Аврааму Веселовскому, собственноручный указ. Надлежит тебе проведывать в Вене, в Риме, в Неаполе, Милане, Сардинии, а также в швейцарской земле. Где проведаешь сына нашего пребывания? То, разведав о том, подлинно ехать и последовать за ним во все места. И тотчас о том, через нарочные эстафеты и курьеров писать к нам, а себя содержать весьма тайно. Веселовский после долгих поисков напал на след. «След идет до сего места», — писал он царю из Вены. Известный подполковник Каханский стоял в Вицгаузе Черного Орла, за городом. Кёльнер сказывает, что он признал его за некоторого знатного человека, понеже платил деньги с великую женерозите. И показался, где подобен царю московскому, якобы его сын, которого царя видел здесь, в Вене. Петр удивился. Что-то странное, как будто жуткое, было для него в этих словах, показался подобен царю. Никогда не думал он о том, что Алексей похож на него лицом. Только постояв 1 сутки в том месте, продолжал Веселовский, вещи свои перевез на наемном фурмане, а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отошел от них, так что они неизвестны. Не отъехал ли куды? а будучи